Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы под названием «Елей помазания и курительный состав». Сегодня седьмая часть. В прошлый раз мы остановились на послании евреям, глава 12, стих 2. Я еще раз зачитаю этот стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Чтобы при дальнейшем рассмотрении курительного состава извлечь из него интересные и важные для нашего познания выводы, запишем теперь по порядку все составные части, как елея помазания, так и курительного состава. Елей помазания состоял из 5 частей, а курительный состав из 4 частей. По порядку запишем, всего 9 частей. Самоточная смирна 500 сиклей, это смола или живица колючего кустарника с благовонной древесины. Эта живица применяется как самоточная и добывается также надрезанием коры. Была принесена в подарок младенцу Иисусу. Второе. Благовонная корица. 250 сиклей. Это рулоны высушенной внутренней коры китайского коричневого дерева, корицы, которая измельчается в порошок. Третье. Благовонный тростник. Тоже 250 сиклей. Это эфирное масло благовонного тростника. Четвертое. Кассия. 500 сиклей. Благовонный порошок из сушеных цветов того же китайского коричневого дерева. И пятое. Оливковое масло. 1 дин. Самоточное оливковое масло. Шестое. Благовонная живица, которая добывается из коры кустарника или дерева под названием шторакс, 3-6 метров высоты. Его название происходит от его белых гроздей цвета и нижнего белого цвета листьев. Седьмое. О них, истолченные в порошок створки определенного рода ракушек. Восьмое. Душистый халван, резинообразная живица из высохшего молочного сока, который добывается путем надрезания корней определенных зонтичных растений. Девятое. Чистый ливан или смирна, прозрачная самоточная живица или добытая путем надреза коры кустарника басвелия с маленькими листьями и невзрачным плодом. Его еврейское название «лебона», то есть «ливан», происходит от слова «белый», «блестящий», принесен младенцу Иисусу в подарок. Меру для 4 компонентов курительного состава, 6, 7, 8 и 9, Святой Дух не определяет, но берутся они поровну. А теперь елей, помазание и курительный состав будем рассматривать вместе. Вместе будем рассматривать как одно целое, потому что они очень тесно связаны. Почему именно? Мы по ходу рассмотрения поймем. Первой характерной особенностью елея помазания и курительного состава вместе, как мы видим в выше приведенной таблице, заключается в том, что мы имеем всего 9 компонентов. Это плод. 9 символизирует плод, что указывает на Святого Духа и на Иисуса Христа. Число 9 символизирует плод, а в данном случае духовный плод, который возникает на основе дела, совершенного Господом Иисусом на Голгофе, и на основании дальнейшего действия Святого Духа. Это хорошо видно в 2 ниже следующих местах Писания. Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство, то есть плод долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Галатам 5:22-23. Всем знакомое место Писания. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Второй характерной особенностью этих девяти компонентов, что очень бросается в глаза, является их происхождение. Первое — смирна или ливан, добывается от кустарниковых растений. Второе — благовонный тростник из особого рода благовонного тростника. Третье — душистый халван из корней различных растений ферулы. Четвертое — оних представляет собой истолченные в порошок створки определенного рода ракушек. По сравнению с нормальными деревьями и животными, все перечисленные растения являются невзрачными. И этот факт указывает на то обстоятельство, что Господь Иисус, придя в этот мир в образе человека, чрезвычайно унизился перед Своим творением людьми. Филиппам 2:8. «Смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Евреям 2, стих 9 и 14. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные». Но Господь Иисус стал людям не только равным в плоти, как мы выше прочитали, и служил им, а это значит, что Он унизился перед людьми, как читаем в Матфея 20:28, не только равным, но и служил им, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Невзрачность вышеперечисленных растений и веществ можно объяснить стихом из Исаия 53:2. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Кроме всего этого, створчатая ракушка напоминает нам пророческое слово, в котором Святой Дух говорит об Иисусе Христе, Псалм 21:7. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». А терновый куст, из коры которого добывает живицу смирны, указывает на терновый венец, который посадили Иисусу на голову, Матфея 27:29. «Исплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“». Теперь возникает два вопроса. Какой духовный смысл имеет в Писании этот колючий терн или терновый куст? И почему Иисусу возложили на голову терновый венец? Отвлечемся немножко, чтобы это глубже понять. Слово «терн» и его производные встречаются в Библии 75 раз, что значит «чужбина» или «удаление». Впервые мы встречаем это слово во взаимосвязи с грехопадением Адама и Евы в Бытие 3:17-18. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. Чернее произрастит земля за твое непослушание. Так как Адам и Ева не послушали голоса и в этом согрешили, то Господь проклял землю и заповедал, чтобы на этой проклятой земле произрастали тернии и волчцы. Это значит, что тернии и волчцы символизируют грех людей, так как грехопадение людей является следствием их непослушания Господу Иисусу. А теперь обратимся к Исходу, глава 3, стих 2. «И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». В ангеле Господнем мы видим Господа Иисуса. В пламени огня мы символично видим суд, а терновый куст имеет несколько значений. Обратимся сначала к Луке, глава 20, где Господь Иисус говорит с книжниками о воскресении из мертвых. Лука 20, стихи с 35 по 38. «А сподобившиеся, то есть признанные достойными, достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, то есть при терновом кусте, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Под выражением «и умереть уже не могут», то есть бессмертны, ибо они равны ангелам, имеется в виду вторая смерть, которую искупленные, которые позволят Господу Иисусу спасти себя, не вкусят. Откровение 20, стих 6. Выражение «вторая смерть» встречается в Библии 4 раза, что означает «мир сей». Откровение, глава 2, стих 11, глава 20, стихи 6 и 14, и глава 21, стих 8. И является участью погибших грешников мира сего. Это вторая смерть. Откровение 21, 8. Важным высказыванием Иисуса для нас есть тот факт, что терновый куст является прообразом воскресения, а стать сынами воскресения – для вечной жизни возможно лишь в том случае, если человек придет к Иисусу с покаянием и родится свыше. Над грехами таких людей Бог совершил суд, вот этот огонь в кусте, на теле своего сына на Голгофском кресте. Поэтому горящий терновый куст является также прообразом Господа Иисуса, над которым совершается суд гнева. В духе Иисус горел на Голгофском кресте, но тот факт, что терновый куст горел и не сгорел, указывает на то обстоятельство, что суд над нашими грехами совершен на теле Иисуса, но как безгрешный Иисус не мог оставаться в смерти? Он преломлен на Голгофском кресте, но не сломлен. На Голгофском кресте Иисус умер за грехи всего мира, оставил их в смерти и снова воскрес. Поэтому и все люди, которые позволят Иисусу себя спасти, с Ним воскреснут. На горящий терновый куст указывает и терновый куст, из которого добывает благовонную живицу Смирны. Не является ли это прекрасным открытием в том факте, что Господь Иисус страдал на Голгофском кресте за наши грехи, мы видим Божью милость, предпосылку быть спасенными для жизни вечной. Поэтому выражение «терновый куст» встречается в Новом Завете 5 раз, но и в Исходе 3 стихи со 2 по 4, где речь идет о встрече Моисея с Господом Иисусом в горящем терновом кусте, это выражение встречается тоже 5 раз. уже с этого момента Господь Иисус символично сообщает о Своей милости в отношении воскресения и спасения людей. В общей сложности выражение «терновый куст» встречается в Библии 11 раз, что означает «несовершенство». Греховная плоть всех людей несовершенна и не имеет обетования. В первом послании Коринфянам 15:50 читаем: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». На Голгофском кресте Господь Иисус заложил основание для создания нового творения, которое имеет существо Иисуса и грешить не может. А падшая в грех плоть несовершенна, так как невозможно из квасного хлеба снова извлечь закваску греха. Этого и Господь Иисус не мог достичь на Голгофском кресте. Поэтому терновый куст является также прообразом несовершенства нашей плоти. Материальное тело детей Божьих будет Божьей силой перед восхищением превращено в духовное тело славы. А греховная плоть погибших грешников всего мира погибнет в суде Божьего гнева в 70-ю седмину. И это мы видим в огне горящего тернового куста. Итак, за грехи искупленных Господь Иисус горел на Голгофском кресте, а за грехи погибших грешников они должны сами гореть в огне 70-й седьмины. Выше я упомянул, что слово «терн» со всеми его производными встречается в Библии 75 раз, что означает «чужбина». Поседак пишет об этом числе следующее. Это автор числовой символики. Он пишет: «Аврааму было 75 лет, когда Господь призывает его оставить отцовский дом и родственников». Оставить. А в соответствии с Деянием апостолов 7, стих 14, 75 душ семья Иакова покидает Ханаан и уезжают на чужбину в Египет. Существо чужбины есть ночь. Числовое достоинство этого слова 75, а ее конец — смерть. Но Господа Иисуса смерть не могла удержать в царстве смерти, так как Он был безгрешным. 1 Петра 2:22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Евреям 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Исаия 53:8. «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Отсюда мы видим, что грех чужд Господу Иисусу. Он держится от него вдали, удаляется от греха. Поэтому слово «терн», которое символизирует грех, встречается в Библии 75 раз, что означает «чужбина». Третью характерную особенность этих девяти компонентов елея помазания и курительного состава мы видим в том, что капли благовонной живицы как Смирны, так и Ливана нормальным образом сами свободно вытекают из трещин коры. Это значит, что эти кустарниковые заросли добровольно отдают свой сок, то есть свою кровь, кровь этого растения. Именно этот факт и указание Господа Иисуса Моисею взять самоточную смирну символично указывает на то обстоятельство, что Господь Иисус добровольно отдал Себя в жертву за наши грехи на Голгофском кресте. А с другой стороны, мы видим, что живица смирны и ливана тоже добывалась посредством надрезов коры ствола и ветвей соответствующих кустарников. не только самоточно, но и путем надреза добывалось, а живица благовонного халвана добывалась путем надреза корней феруловидных растений. Эти надрезы, из которых вытекают капли этих благовонных веществ, указывают на раны Иисуса, которые люди насильственно причинили Иисусу. Надрезы на ветвях этих кустов указывают на раны на руках и в боку Иисуса, а надрезы на корнях феруловидных растений указывают на раны Иисуса на ногах. Капли живицы смирны, затвердевают на воздухе и принимают красно-коричневый цвет. Вверху я упоминал, что смирна идентична бальзаму и что применяется в качестве лечебного средства. Все это указывает на ту истину, что капли крови Иисуса из пяти ран, посредством которых Иисус окропил оскверненную грехом землю, в совершенстве исцеляет самую страшную и неизлечимую болезнь проказу, то есть наши грехи. А теперь еще раз выразительно подчеркиваю тот факт, что из надрезов ветвей кустарников вытекают капли благовонных живиц, которые символизируют капли крови Иисуса Христа. Мы отметили, что надрезы в коре этих кустарников указывают на раны Иисуса, на страдания, которые причинили ему люди, все мы с вами. И если теперь возьмем во внимание, что благовонные живицы распространяют особый аромат при сжигании, то многое нам станет ясно, ибо огонь символизирует суд. Когда Бог совершил суд гнева над нашими грехами на Своем Сыне на Голгофском кресте, а Его кровь окрасила оскверненную нашими грехами землю, то Господь Иисус не проявил ни малейшего гнева против людей, которые причинили Ему все эти страдания, а наоборот, Он просил Отца. В Луке 23:34 читаем: «Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды Его, бросая жребий». 1 Петра 2:23. «Будучи злословен, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». От этих слов веет приятным ароматом любви Господа Иисуса, о которой мы читаем в 1 Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 8 и многих местах Писания. Четвертая характерная особенность этих девяти компонентов заключается в том, что частично их добывали от деревьев. Корица благовонная из внутренней коры коричневого дерева, кассия из цветов того же коричневого дерева, оливковое масло из масличного дерева, стакта из коры дерева сторакса или кустарник сторакса. И если теперь принять во внимание, что деревья символизируют лигеи, о чем я выше говорил, то из четвертой характерной особенности этих компонентов следует, что люди, спасенные через Святого Духа, оливковое масло, получают существо Господа Иисуса, становятся похожи на Него, а во многих чертах равны Ему. 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 1 Иоанна, глава 3, стихи 20 и 9. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. А так как через Святого Духа Господь Иисус живет в детях Божьих, вот как выше прочитал 1 Коринфянам 3:16 и 6:19, то новое творение в них не может грешить. Не может грешить. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Следует также отметить, что все дети Божьи, в которых живет Господь Иисус, они все являются самыми богатыми людьми мира. 2 Коринфян 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Здесь видим одновременно унижение Иисуса Христа для того, чтобы нас, детей Божьих, возвысить. Он сделался бедным, чтобы нас сделать богатыми. Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Это Отец Небесный. Еще много можно об этом сказать, но перейдем к выражению «курительный состав соленый». Не удивляйтесь, дорогие слушатели, этой формулировки. В русском переводе в этом месте допущена грубая ошибка. Слово «соленый» заменили при переводе словом «стертый». И тем более это неверно, что уже в стихе 36 затем читаем «и истолки его мелко». Зачем «стертый» нужно было бы еще мелко истолоть? Неправильно переведено. В отношении соли я хочу прежде всего сказать, что она является средством сохранения пищевых продуктов или средством продления жизни пищевых продуктов. Исходя из этой предпосылки, мы можем сказать, что в духовной области соль является прообразом постоянства, сохранности, продолжительности жизни. Посмотрим теперь на некоторые выше рассмотренные места Писания с точки зрения солености. Числа, глава 18, стих 19. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилева Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным». Это завет соли вечной пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. Здесь совершенно ясно выступает, что соль символизирует вечность. Левитам 7:34. «Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону, священнику, и сынам его, вечный участок от сынов Израилевых». Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних, со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Прошу не забывать, что левиты Аарон и его сыновья являются прообразом детей Божьих. Поэтому в этих трех стихах мы имеем очень глубокое пророчество в отношении Церкви Иисуса. Здесь мы видим, что Господь Иисус отнял у Израиля из-за его неверности и отдал вечный участок во владение своей Церкви. Что? Поразмыслите об этом. Еще одно место Писания в отношении соли. 2 Паралипоменон 13:5. «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли?» Сравните Езекииль 37, стихи 24-26, о чем мы уже в прошлых проповедях говорили с вами. Это значит, что и курительный состав, который должен быть посоленым, имеет вечную силу действия. Но мы установили, что курительный состав является прообразом как молитвы святых, так и прообразом Господа Иисуса и Небесного Отца. Отсюда очевидно следует, что речь идет о вечном Боге и о вечной жизни детей Божьих. Поэтому убедимся, что Небесный Отец и Господь Иисус действительно являются вечным Богом. Три стиха привожу. Бытие 21:33. «И насадил Авраам при Вершаве рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного. Исаия 40, стих 28. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим?» Римлянам 16:26, «но которое ныне явлено и через Писание пророчески по повелению вечного Бога возвещено всем народам для покорения их вере». Слово «соль» со всеми производными встречается в Библии 55 раз, что означает «связанность». Это значит, что посредством завета соли вечного, как я выше в числах 18:19 и 2 Паралипоменона 13:5 упомянул, вечный Бог навеки связался со своим народом Израилем, а также через своего Сына Иисуса со всеми детьми Божьими, с Церковью Иисуса. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.